Добрый вечер, друзья! Поздравляю вас всех с наступившим Новым годом и с наступающим Старым Новым годом. Вот. Такой странный праздник, наверное, только в России его празднуют, Старый Новый год. Американцу в голову вряд ли придет такое название. Вот. В эти праздничные дни приветствую вас на очередном выпуске лайв-шоу «Полный дом». Выпуск у нас сегодня уже 25-й. Как-то совсем незаметно пролетело время, казалось, вот совсем недавно был первый выпуск. Уже 25-й. Время идет, наше шоу растет и ширится, и уже стало практически международным. Да, Дима?
Да, кстати. Именно так, потому что, если ты намекаешь на нашего сегодняшнего гостя, то так оно и есть. Хотя он, конечно, и выходец из России, но как бы соотечественником нашим уже не является. Наш сегодняшний гость один из лучших, кстати, игроков немецкого комьюнити. Так что да, ты правильно заметил, что наша география ширится, ничто не стоит на месте. Ну и помимо нашего сегодняшнего замечательного заморского гостя, остальные части нашей программы, они остались, как всегда, классическими. Как всегда, мы вначале пообщаемся с нашим гостем, потом дадим право вам задать ему вопросы. Нужно будет писать в чате вопросы, и мы будем озвучивать, если нужно, будем переводить. Вот. Ну и в промежутке между этими двумя частями нашей программы прозвучит вопрос викторины, в ходе которой мы, как всегда, разыграем $50.
Да, ну, а сейчас давай, пожалуй, перейдем к нашей традиционной части, к представлению нашего гостя. Сделаем мы это, как всегда, песней.
Да, не будем называть его имени до тех пор, пока не прозвучит песня. Ну а потом мы все его услышим. Ну что ж,
поехали?
Поехали.
Замечательную песню записал сегодня Митя Z для нас, для всех. По-моему, получилось круто.
Ну, не знаю, сейчас спросим у нашего гостя, потому что он, мне кажется, должен быть где-то рядом и уже прям да, стучаться в нашу дверь. Итак, инсайдер, прошу приветствовать, дорогие друзья.
А, привет, ребята, классная песня. Надо будет посмотреть, может быть, я на iPhone себе получу, как этот, если звонит мне, чтобы она играла.
Да, легко.
Да, конечно.
В качестве рингтона.
Это было
просим.
Да, все, кстати, легко. Ссылки на наши все песни, их можно найти на стартовой страничке, посвященной нашему
сотику.
Да, их можно все скачать. Вот, ну что ж, ну сперва начнем с того, что поздравим тебя с прошедшими праздниками. Кстати, что для тебя важнее, как для бывшего россиянина Новый год или как для немца все-таки Рождество?
Ну, как для меня, я, в принципе, праздную просто только Новый год, так что это New Year's Eve или Сильвестр, даже, ну, 31-е на 1-е, я не такой уж, тут такая ссора в Германии, чуть некоторые празднуют и 24-е, 25-е, 6-е, 7-е, некоторые говорят, не только 6-е, 7-е января, так что я только Новый год в основном.
Это нейтральная позиция.
Да, у меня нейтральная позиция, я не так согласен с этим... церковным там, потому что они тут уже начинают в октябре, в принципе, в Германии уже говорят, ух, скоро это Рождество, давайте, закупайтесь, так что сейчас уже выставляют все на это, на апрель, там будет праздник же еще опять следующий, так что слишком коммерциально мне все, для меня это стало чуть тут.
Окей, да, Володь, да. Ну давай начнем с того, чтобы, так сказать, народ населения побольше о тебе узнало. Можешь немножко представиться, рассказать, чем для тебя является покер на сегодня, что он вообще для тебя такое в твоей жизни?
Ну как сказать, я, конечно, как в основном все, думаю, это покер начал играть, как когда в школу ходил, почти в университет, в принципе, когда работал, лет 5-6 назад, я бы сказал, где-то так начинал. С друзьями чуть поиграл, потом там мне один по скайпу сказал, он там тоже какие-то турниры играет. Ну, я там попробовал, начал это играть, и когда-то профессионально становился. И университет закончил, на паузу положил там все, и это играю до сих пор. Но стараюсь, в принципе, как, не знаю, через 5-6 лет, интересно, уже интерес чуть-чуть назад идет, уходит, потому что тяжело константно учиться, и лучше становиться так, что я с нулимита перешел на подлимит омага, а сейчас уже подлимит омага до такого статуса дошел, что тяжело новое учить, так что я сейчас смотрю, стартапсом чуть интересуюсь, и ну вот.
Ну, а скажи, на каких сейчас лимитах ты играешь?
Ну, я играю. В принципе, видишь, в чем еще тоже дело, что сейчас я играл 25-50, 50-100. Под лимит омага 100-200 слишком это... Да, это очень... Это для сердца не полезно играть. Там если иногда было... Если там уж, конечно, сидит это... игрок, который ты знаешь, что против него можно очень много выиграть, то тогда туда сесть, но все равно. Я заметил тоже, чем старше я стал, тем больше это мне на нервы действует, если проигрываю. Раньше я бы сказал, ну, что ж, проиграл, но в принципе все это variance, это как бы для сердца очень плохо стало в последнее время. Вот, на 25-50, я сейчас так выходит, что геймс хуже-хуже становится так, что уже, в принципе, многие люди играют 3-6 и все, что выше есть, просто смотря какие... игроки сидят за столом.
Володь, ну скажи, а вот до покера ты успел позаниматься какой-то чем-либо, вот что не относится к покеру, на какой-то работе поработать, там, какое-то образование?
Да. Вот, кстати, у меня биография чуть другая, чем если ты посмотришь, сравнишь меня с игроками, как вот... я начну так, что я... Мне сейчас 30 будет, 31 уже, так что я начал в покер, читай, в 24. 24-25 уже почти. Перед этим я в дурака играл, но это все играли в России. Вот. Но я никогда не играл Magic или я никогда не играл другие какие-то игры, которые здесь с картами связываются. Так что перед этим я в офисе работал. В Германии это надо. Я не знаю, как это, Борис, как Ausbildung в России такое есть, как в Германии? У них тут прямо 3 года надо учиться.
В России такого аналога нету. Это вот образование, которое происходит прямо на рабочем месте.
Да. Вот в Германии они очень тут, они же, у них все по документам, они очень серьезны насчет этого. Так что 3-2.5 года это надо учиться там. Потом надо контрольные заканчивать и все так далее. И диплом, типа диплома получаешь. И потом я пошел... как абитур по-русски?
Абитур, ну, законченное образование, законченная школа, как бы школьная.
Да, вот законченная школа. Я хотел это еще до конца сделать, чтобы потом в университет уйти. Я хотел на учителя идти учиться. Я учился в университете на учителя по экономике. И вот в это время я как раз чуть заметил покер там. И я, как все другие, тоже заметил, конечно, лучше подрабатывать так деньги, чем если работать в магазине, допустим. Вот. И поэтому у меня тоже... Я привык, я знаю, как работать по-настоящему. А вот многие люди, они, которые в покер начинают, они там 16 лет, они сидят в карты играют. В 18 лет они за миллионы играют. Им это, можно сказать, пофиг, если они там полмиллиона проиграли или все свои деньги проиграли. У меня есть... Насчет этого я намного серьезнее. Bankroll management, тем более.
Но в какой момент у тебя вот пришло такое решение все-таки заняться профессионально покером и бросить работу? Это, ну, ты сам сказал, что ты очень серьезно к этому всему относился, и, наверное, это решение не сразу пришло, там, не за один день.
Да, я в университете начинал, я как раз второй семестр, по-моему, делал. Я такое дело было, что я играл где-то 2-4 no limit hold'em heads up в основном. И я смотрел видео, там я учил, я читал много в интернете. И это очень интересно было, потому что столько много... Во-первых, интересно это становится. Ты выше идешь играть, ты зарабатываешь страшные деньги, что ты можешь себе все купить, что ты хочешь. Допустим, у меня еще то дело, что я никогда такие большие деньги не имел, которые я через покер получил. Вот. Так что, конечно, там было еще это дело, что можно много заработать. И интересно было это все играть и дискутировать про всякие теории и так далее с другими людьми. И я в тот момент заметил, что если я для университета что-то читать мне надо было, то я читал и в этот момент думал про покер. Так что я не мог даже учить для университета ничего. И я там сказал, я сначала паузу сейчас сделаю с университетом на год и посмотрю, как будет. И вот пауза идет уже сейчас так 4 года где-то. Но вот так что...
То есть ты до сих пор студент, да, получается?
Да, я по статусу до сих пор студент. Вот. И я, в принципе, если... Многие знаменитые игроки, допустим, Gelfand, по-моему, или даже Raptor, эти все так далее, которые очень высоко играли, они назад пошли в университет когда-то. Потому что если ты добрался до какого-то высокого пункта, где ты в покере не можешь ничего больше учить, и играешь против игроков, которые просто лучше, чем ты, и ты не можешь их побить, ты даже не знаешь, почему, как, все, они просто лучше, и все, то некоторые люди идут назад в университет, потому что они хотят все-таки закончить это, и потом еще в нормальном бизнесе, может быть, с этими деньгами, которые они заработали, что-то делать.
Ну, а для тебя, скажи, покер – это в первую очередь такой челлендж, вызов для самого себя, что-то новое освоить, выучить, или это все-таки деньги?
Это было раньше челлендж, я честно говорю. Вот до 3-6, 5-10 я играл no limit hold'em, потом 10-20 я еще садился, я всех играл тогда. Я садился за стол, мне интересно было, как люди будут. А после 10-20 проблема, если ты играешь no limit 25-50, это такие страшные деньги. Там челлендж тоже может быть, но проблема в том, что если ты будешь играть против хороших игроков, где ты скажешь, я против них хочу челлендж иметь, то и они заметят, что ты лучше, чем они, то они просто не будут против тебя играть. А если они заметят, что они лучше, чем ты, то они будут тебя столько играть, пока они выигрывают, а потом они, если у них тильт будет или что-то такое, то они будут заканчивать. Так что с какого-то момента просто для меня это было страшные деньги. Я тогда сказал, лучше я в теннис поиграю насчет челленджа. Это для меня, это для психики тоже. Я вот не знаю, как некоторые люди играют там за миллионы. Им просто пофиг на это, насчет денег. Тем более, вот как популярное имя, это Зильдер, допустим, был бы. Вот у него это экстремность такое. Вот так что сейчас это работа стала, я честно говорю. Вот последние 2-3 года это уже стала действительная работа.
То есть у тебя есть четкий график, да? Ты как знаешь, когда ты начинаешь играть, когда заканчиваешь, есть вот такой план?
Ну,
такой?
Насчет этого я стараюсь ночью не играть. Я стараюсь в основном утром играть. Я утром встаю и стараюсь утром играть. А мне надо с собакой выходить. Если я буду ночью играть, мне подруга когда-то скажет, тебе что-то так не пойдет. И это... Я стараюсь утром играть, потому что там я лучше всего играю в основном. И я стараюсь так до 2-3 дня закончить с покером на сегодняшний день, чтобы потом что-то другое делать. Потому что, тем более, если играешь до вечера, и потом как раз так станешь, что ты в минусе, так тогда играешь часто всю ночь, пока в плюс опять не попадешь. Вот, так что я, у меня нету серьезных часов, когда я говорю с 8 до 10, но я стараюсь утром в основном. А если я сегодня что-то надо делать, то я тогда, конечно, вот эта прибыль в том, что в покер играть, я просто говорю, ладно, тогда сегодня не буду играть. Я могу сказать, я в следующий месяц не буду играть. Но я, конечно, стараюсь 4-5 дней в неделю
поиграть. То есть регулярно, да?
Да, потому что геймс, они становятся намного тяжелее каждый месяц, и если ты месяц не поиграешь, то ты тоже теряешь чуть-чуть информацию и так далее.
А, Володь, скажи, а вот на сегодня покер, он является для тебя как бы уже профессией сложившейся, и ты свою жизнь в дальнейшем рассматриваешь только вот в плоскости покера, либо это все-таки для тебя инструмент для того, чтобы в какой-то момент все-таки начать какое-то, может быть, дело, какой-то бизнес?
Я просто вот думал насчет стартапс и деньги инвестировать, но дело в том, что это очень тяжело. Люди очень много инвестировали, и потом вышло, что деньги исчезли или не получилось, и все так далее. Так что я в принципе, я не хочу всю мою жизнь играть в покер. Тем более онлайн-покер, тем более я пробовал этот год Суперновой Элиты, кстати, играть, и это неделю я продержал, но у меня, я замечаю, что у меня проблемы с руками начинаются, потому что сидеть слишком много за компьютером, я не знаю, как некоторых, может быть, не бывает, но я замечаю, что у меня с глазами и все так далее. Так что я не хочу это всю жизнь делать. И я думаю так, студии еще насчет этого нету, но вот если 10 лет играть онлайн грайнд и очень много часов в день, это, не знаю, у людей, наверное, появятся чуть проблемы. Но я действительно хочу деньги. Хорошо, и деньги зарабатывать, и я стараюсь что-то инвестировать куда-то. И самое важное это в том, что, конечно, каждый может покер бросить и сказать, я сейчас хочу что-то другое делать. И через 2 года он, в принципе, может назад прийти и все равно знать. У него там еще есть возможность деньги зарабатывать, если ему надо. Так что я стараюсь. Я стараюсь что-то другое, в принципе, делать. Я с удовольствием бы делал что-то другое, потому что я такой человек тоже, я люблю общаться с людьми, но проблема это очень-очень тяжело, тем более сейчас рецессия кругом тут в Европе и по всему миру, так что вот.
Да, я хочу сейчас обратиться к нашим слушателям, потому что появляются вопросы уже к тебе, но я хочу еще раз сказать, что вопросы от слушателей мы начинаем зачитывать чуть позже, ну, минут через 15, наверное.
Да, но вопрос вот этот,
вы их запоминаете?
Султанов, я записался.
А, ты записал уже, отлично, все, он, значит, у нас есть, никуда не потеряется.
Да, ну, что ж, продолжаем разговор. Давай, Володя, перенесемся немножко назад, в золотую эру онлайн-покера.
Да, золотой стил, кстати, так что. Но давай.
Ну, для тебя золотую эру, это, я думаю, было 3-4 года назад. Вот, насколько я знаю, ты принимал участие в таком американском шоу Two Months, Two Millions. И да. Ну, расскажи немножко об этом, что там было и как ты туда попал.
Да, было так, что я тогда как раз это было, в принципе, это не было, для меня было это не самое золотое время, если думать, я заработал в год, допустим, а потом все пришло. Но то время действительно там геймс намного софтер были. Я получил коучинг от Кранца, тоже я слышал, что-то чуть более знаменитый там в русской комьюнити, но я коучинг у него имел, и он мне сказал, что вот слушай, мы тут это ищем парки для нашей реалити Two Months, Two Million. И они... мне повезло в том, что я ему сказал, я в Германии живу, я ему тоже сказал, я в России родился, и они как раз таких искали с каждой страны, значит, взяли еще бы с Аргентины, допустим, там. Вот. Так что мне повезло, что я туда мог попасть.
И... Ну, а расскажи немножко тем, кто не знает, что это вообще за шоу было, что там происходило.
Они реалити шоу делали, это был 4 профессиональных покер-игроков, которые сказали, что мы за 2 месяца 2 миллиона заработаем. И камеры кругом там все время круглосуточно работали, они играли, они там тоже показывали, как так покер-игроки живут в Лас-Вегасе летом. Они там были, по-моему, 3 месяца, вот, и они там себе дом взяли, ну, рассказывали просто, как покер-игроки живут, в принципе, если они в Лас-Вегас едут.
Наверное, неплохая там вилла была, да? Я думаю.
Ни разу не видел это, я не знаю, в России, наверное, люди сейчас тоже такое строят, но у них был 2-этажный дом, с лифтом.
Ну, ты там же тоже жил, правильно, некоторое время?
Я там жил, я не был такой хайролла тогда. Я в отеле жил, и да. Это, может быть, там тоже жить. Я там каждый день просто был. Они, в принципе, я не знаю, даже жили ли они все там, но этот дом был для того, чтобы в основном шутингс там делать. Они там футбол играли, у них там футбол, американский футбол. Я первый раз в моей жизни играл там. Вот, на 45 градусов температура еще была. Это так что... Но интересно было в том, что я очень много мог для моей поработать на моей игре. И потом я начал тоже видео сделать для Deuces Crack, то, что я делал перед тем, как я к Puka Strange пришел.
Ага. А тебе вот участие в этом шоу тебе много дало вот, занятий? Я так понимаю, занимался вот со всеми этими четырьмя игроками, которые там были. Кранц, да, и кто-то, и остальных я не помню, кто там еще был.
Кранц, Вайтлайм, Энски и этот Flawless Victory там был. И я могу сказать, конечно, можно было бы чуть больше с ними учиться, потому что там выложило... Они, конечно, старались больше всего делать реалити-шоу, чем Puka Coaching, но все равно очень много помогло. И я это как бы самое важное, общаться с... Тем более я был там самый плохой друг из всех, которые там были. Там еще другие трое были. Они разделили так, что четыре коуча и... 3-4 тюн, и я был самый плохой игрок, так что
какие
я...
Какие лимиты ты тогда играл?
Я играл тогда 2-4-3-6, и чуть-чуть 5-10, я не помню, 10-20 тоже уже играл, но там были люди, которые были намного лучше, я знал, что они были намного лучше. Я их чуть-чуть обогнал потом, и, кстати, там был тоже iPoker Party, если кто-то из комьюнити знает, он появлялся на Poker Stars прошлый год, играл там страшно, 40 часов без паузы и все так далее.
Ничего себе.
Вот, так что, ну, это очень-очень много помогло мне, да. И потом я с ним еще, конечно, по скайпу разговаривал и все так далее. Это очень важно. Я советую каждому, кто хочет подняться. Самое важное — это иметь людей, как общаться насчет покера.
Ну, а вообще, вот если мы уже об этой теме заговорили, ты считаешь выгодно потратить свои деньги там на то, чтобы нанять какого-то хорошего тренера, такого игрока высоких лимитов? Ну, понятно, заплатить ему достаточно большие деньги, но стоит ли такие вложения?
Ну, тебе надо все время про то думать, допустим, сейчас это чуть-чуть люди меньше уже не согласны так много платить, как раньше, потому что сейчас очень много материала уже можно так читать. Книги вышли, и люди могут видео смотреть, и вот видишь, как, допустим, подкаст есть, где очень много игроков рассказывают. Раньше такого еще не было, там за это все надо было действительно платить, но... Надо все время про то думать, что сколько ты платишь. Если я тогда играл 5-10, и я заплатил 5 байнс, допустим, за это все, сколько было эффективно, почти 40 часов, то посчитай, сколько час стоил, почти ничего. И если ты будешь дальше потом подниматься, то это очень хорошая инвестиция. Тем более, если ты думаешь, что ты будешь еще год, два, три, или сколько ты лет будешь еще играть.
Угу. Ну и тебе это, в общем, реально много дало и продвинуло тебя, там, твою игру, да, улучшило?
Да, мне это очень много помогло, так что я сделал. Конечно, я тогда Джанга как коуч взять, которого, ну, я про него еще не так уж знал, но я знаю, некоторые люди, им повезло, они с ним в контакт попали, и из них они были очень-очень слабые игроки, а потом я с ними играл, думал, что случилось. Так что, вот, ну, это смотря как.
Ну, а вообще, кстати, если не рассматривать вот эту вот интересную историю с реалити-шоу, что тебе в обучении помогло все-таки больше всего? Вот когда ты становился как покерный игрок, что больше всего тебе помогло научиться играть в покер?
В основном я видео смотрел, и я так на лэптоп это все делал, себе очень много видео сложился на кровати, просто смотрел их и старался, чтобы никто не звонил и так далее. Я не советую смотреть видео, если за компьютером и за это же время тоже где-то интернет-эксплором что-то искать, читать или с кем-то разговаривать, вот там... Это мешает, если учиться.
То есть максимальная концентрация.
Да, это очень-очень важно. Я знаю, некоторые тоже играют, они играют там 10 столов, и еще по скайпу, и Facebook, и все так далее. Так что это тоже очень плохо. Если, тем более, если ты стараешься moving up делать на стейкс. Если ты уже когда-то попал, где ты говоришь, я тут так хорошо играю, а уже мне уже думать не так много надо, тогда, конечно, можешь делать, что хочешь. Вот.
То есть, ну, из всех, вот, из всех вещей, которые доступны для обучения, ты в первую очередь выделяешь видео, да?
Да. Я и не такой тип человек. Я читал книгу, одну ту же книгу читал, но мне намного легче учить, если я визуально вижу и слышу. Читать это, читать на меня тяжело. Но есть разные типы людей. Некоторые любят читать, некоторые любят одни учить, некоторые в группе учат. Вот, надо. Каждый должен для себя знать. Но мне видео больше всего помогли.
Ну да, но надо для себя найти то, что лучше всего помогает, естественно.
Да.
А, Володь, вот знаешь ли ты вообще русских игроков? Если да, и знаешь их игру, то есть ли у них какая-то национальная особенность? И если, опять же, да, то в чем сила и слабость типичного русского игрока, как ты думаешь?
Да, вот интересно, что ты про это говоришь. Я все время, и раньше это было намного еще больше. Так, сейчас это чуть меняется. Русские игроки очень математические игроки. Я сразу это я замечаю, если я подле Омага играю. Раньше было так, что русские, они как бы, можно сказать, ну, менталитет у них такой. Это как русские или итальянцы. Немцы тоже совсем по-другому играют. Финландцы по-другому играют. Русские, я бы сказал, очень математически играют. И, но вот, вот это вот первое, что я, про что я думаю, если я про русских игроков думаю. И русские очень-очень-очень сильные игроки стали. Вот лет года три назад они были, я бы сказал бы, они как раз поднимались. А вот сейчас, тем более, в No Limit Hold'em очень-очень сильные игроки. Я знаю Трутеля, он играет же там самый высокий стейкс, он, по-моему, все игры даже сейчас играет. Limit он очень-очень сильно играет. Papot Limit Omaha, Lucky Gump и Stickman. Stickman тоже с Limit'а, по-моему, пришел. Вот. Очень математические игроки.
Ну, это плюс или минус?
Что ты имеешь в виду, плюс или минус? Ну, это позитивно, это негативно?
Ну да, в результате, как ты думаешь?
Это очень позитивно. Я думаю, что года два я еще дам онлайн-покеру, и потом будет все математически, потому что все только про рейнджес идет. Сейчас математика очень-очень важной становится. Это, когда я был 2 months to million, там, допустим, был этот игрок White Lime, он очень тоже математически думает, и он был и в ту ситуацию он был, в тот момент он был как бы почти самый лучший игрок, а сейчас он из этих четырех игроков свободно самый сильный из них. Вот, потому что математика очень важная в покере.
В общем, математика рулит.
Да-да-да, это, к сожалению, я ненавижу математику, вот, так что. Но это очень важно, это очень-очень важно.
Ну, а ты как играешь больше? То есть, что главное в твоей игре?
Я по чувству больше играю, чем я по математике играю, поэтому Heads Up мне очень много помогало. Я как бы через по психологии понимал, через эмпатию, как бы, как человек себя чувствует. Если он замечаешь как-то, если он, что он тиль, то тогда ты знаешь, он, ну, у него рейндж становится слабее, и он тебе деньги просто кидает туда и все так далее. А вот поэтому с Six-Max намного мне тяжелее было все время играть, потому что Six-Max игроки намного, там это не так уж важно, как метагейм насчет с игроком. Heads Up это, поэтому я очень мало математики. Ну, как я сейчас, конечно, переставляю мою игру, потому что если я бы играл бы все время вот так, то тогда бы я уже обанкротился бы. Но вот математика — это у меня как бы слабое.
Ну, ты много играешь в Heads Up, правильно? Ты же как бы...
Я сейчас в этот момент я уже более... Я играю Omaha Heads Up, да, если кто-то приходит, но в основном, если кто-то садится за столы, или я, если делаю видео, но в основном я играю с Six-Max сейчас. Heads Up как бы... игр очень мало становится сейчас насчет Heads Up. Раньше, года три назад, каждый играл против каждого. Там просто, как ты говорил насчет челлендж, все играли против каждого. Когда-то люди начали замечать, что там против... Если кто-то имеет edge, то ты не можешь его просто выиграть против первого игрока. Так что Six-Man сейчас в основном я играю.
Понятно. Ну, а вот расскажи, какие ты видишь вообще перспективы сейчас у покера? Ты так это немножко вскользь затрагивал, но вот более подробное твое мнение на этот счет.
Да, я надеюсь, что Zynga Poker когда-то появится с Real Money Play. И я надеюсь, что сейчас же PokerStars вырабатывает какой-то дил с Department of Justice в Америке. Так что я надеюсь, что они договорятся там, чтобы PokerStars и разрешил американским игрокам играть опять в интернете. Это очень-очень важно будет. Я считаю, если американцы не придут назад в онлайн-покер, то будет очень тяжело, потому что азиатский маркет как бы... Китайцы играют, но они не такие уж плохие игроки. Американцы очень важны будут. Может, у американцев больше всего денег, которые они могут депозитить. Это очень будет важно. Но я думаю, что этот год... Прошлый год был самый тяжелый. Я думаю, в середине, в конце 2012 года позитивность будет появляться.
А из покерных дисциплин на что ты ставишь?
Я под лимит омага будет самое важное. И... Да, я думаю, под лимитом ага будет самое важное. Сейчас Deuce 7, Triple Draw начали играть очень много high-stakes игроков. И, но дело в том, что там только будет high-stakes games, которые будут 2000-4000 людей играть. А вот самая большая популярность будет в под лимитом ага идти. Но это онлайн-покер. Насчет лайв-покера, я думаю, до сих пор no limit hold'em будет самое важное. Потому что просто лайв это очень... Ну, вариант слишком большой. Там тяжело человеку, который по телевидению смотрит под лимит омага, все понимать, что там люди делают.
А ты, кстати, сам офлайн играешь иногда? В казино где-нибудь?
Я играл пару раз офлайн. Это интересно. Я считаю, офлайн мне больше понравился. Только потому что с людьми можно поразговаривать и все так далее. Это, но дело в том, что если вот действительно сидишь один час, если 8 игроков, full rank стол, и 8 игроков играют, или 9 даже, они даже 10 игроков офлайн делают. И ой, там сидишь, ждешь. Я больше кушал, чем я играл. Это. И действительно, места нету, ноги болят. Если, я не знаю, вот те люди, которые офлайн играют 20 лет или 30 лет, вот у них действительно дисциплина есть, можно сказать.
Ну, можно ли в офлайне заработать денег, вот сопоставимо с тем, что можно с твоей точки зрения заработать в онлайне?
Офлайн win rate становится очень высокой, может быть. Тем более, если ты часто играешь в том же самом казино, или ты APT ездишь, или... ты в Вегасе часто, то ты знаменитый игрок. Когда ты становишься, тогда ты получаешь хорошие сидс в хороших кэш-геймс. И поэтому ты сидишь, 8 человек, там 4-5 игроков очень плохо играет. Так что ты, конечно, можешь много зарабатывать денег. Но тебе надо про то думать, что мало hands per hour. И надо же туда тоже ехать. В отеле надо спать или что-то такое. Это стоит денег. Кушать там стоит денег. И... если дома сидеть, конечно, это чуть легче, чем вот, лайв-казино.
Ну да, и больше свободы.
Да-да-да, обязательно. Вот.
А, кстати, я еще забыл один вопрос. Мы когда говорили о русских игроках, я забыл тебя спросить. Вот такая есть серия видео, ну, может, даже кто не знает, есть серия видео у нас, где ты играешь с Элифом Хэдсап.
Да-да-да, это я помню.
Там эти видео, ну, вот кто не видел, обязательно посмотрите. Интересная серия, на мой взгляд. Там есть от лица Элифа видео и от лица Инсайдера есть видео. И это все переведено на русский язык тоже. Вот. Ну, вот расскажи твои впечатления об игре. Как бы Элиф один из ведущих игроков русского комьюнити, ты один из ведущих игроков немецкого комьюнити. Вот что ты можешь сказать?
Мы давно играли, по-моему, 2 года назад почти уже играли когда-то. Но я помню, Elephant, он был, по-моему, Six Max игрок. Он Heads Up не так много играл, поэтому я заметил это сразу, когда я с ним начал играть, что он более-менее как бы Six Max. Я даже думал, что он бросил играть, но я с ним разговаривал прошлый год, он говорит, до сих пор играет, по-моему, Party Poker. Я не знаю, где-то он поменял страницу. Но было интересно с ним играть, но мне казалось, он действительно Six Max более играет, чем он Heads Up играет. Поэтому я заметил сразу ликс у него, которые были. И вот.
Ну, понятно. То есть твой опыт Heads Up удалось.
Да, мне помогло это нам. Но я это сразу заметил. Вот раньше это еще было так, что года... Поэтому мы 2 года... Я думаю, он сейчас намного лучше стал, потому что года 2-3-4 назад Heads Up игрок, он намного-много лучше был, чем Six Max игрок. Тем более Heads Up. Вот. А потом люди начали сами Heads Up играть, и Six Max игроки тоже начали Heads Up играть и учить это все. Так что сейчас это чуть изменилось. Сейчас, в принципе, уже такого типического игрока нету, который только Heads Up хороший. Ну, пару. Вот Зильдур, допустим, такой. А в основном, которые солидные игроки, они все варианты умеют играть.
Я хочу сейчас еще раз обратиться к слушателям и сказать, друзья мои, копите вопросы, прям буквально через 5 минут мы начнем уже интерактивное общение с вами. вы сможете спросить все, что вас интересует у нашего сегодняшнего гостя. И приближается тот момент, когда мы начнем нашу самую долгожданную для некоторых рубрику, где мы разыграем $50. Это викторина. И, по-моему, мне кажется, она прям приближается со страшной силой, Борь, как ты считаешь?
Да, она будет совсем скоро, но, ну, можно еще озвучить несколько вопросов, они у нас еще есть. Вот давай такую затронем интересную тему. Ты говоришь, что покер для тебя психологически бывает сложно выносить, там особенно большие лимиты. Вот расскажи, какой у тебя был такой самый большой выигрыш, самый большой проигрыш?
Но самый большой проигрыш, конечно, все время больше, чем самый большой выигрыш. Это интересно, что это в основном у всех так. И я, кстати, вспоминаю, когда я был в Лас-Вегасе тогда, на Two Months Two Million, это что там один этот приехал, который тоже, как я, как ученик туда приехал, он там сказал: «Ой, я, слушай, прошлую неделю 100 тысяч проиграл». Я думал, ну офигеть, короче, ты мог бы быть учителем, раз у тебя столько есть. В принципе, у меня так, это мой бэнкролл был, больше моего бэнкролла это все было. И ему тогда уже тоже сказали, что, в принципе, это психологически это так, что твои выигрыши, они тебе никогда такую позитивную энергию не дают, как проигрыши тебе негативную энергию дают. Так что если я деньги, вот я даже помню, вот в январь, сейчас январь, когда-то 2 месяца назад я играл, и 20 дней подряд я winning days имел, но такие слабые. Я один день потом проиграл, и я просто, мне так это все на нервы действовало, потому что как-то 20 дней, которые я выиграл, я принимал как ну, выиграл, так все нормально, а вот как я проиграл один день, то это потом трогает одного намного сильнее, ты забываешь, что ты 20 дней подряд выиграл. Так что это, я помню, я проиграл, когда я overall тоже был, у меня был очень большой bankroll, это прошлый год или 2 года назад было, 200 с чем-то за одну ночь. И потом интересно было, что я потом пошел теннис играть, и этот, у меня есть теннис-тренер, он думает, что все покер-игроки, которые играют, они каждый день 10 тысяч зарабатывают, и у них все классно, он говорит. И он еще мне рассказывал как раз, как там: «О, как ты вчера заработал хорошо?»
200 тысяч, да, ты проиграл за ночь?
С чем-то. Но я на следующее утро...
Ничего себе.
Чуть назад. Но я не сказал, что, знаешь, сколько таким людям, которые не понимают, это нельзя говорить. Вот. Но интересно было, что он как... Он улыбается, говорит: «Ну, как заработал, классно». Я ему думал: «Не, нифига».
Ты, наверное, в этот момент хотел ударить его ракеткой, да?
Иди сюда, я тебе объясню. Я был overall. Я еще этому... Если у меня bankroll есть как раз разложен так, что я могу такие games играть, то я в них играю. Но когда, если upswing появляется, то люди тогда считают себя намного лучше, чем они по-настоящему есть. То тогда я начинаю играть с regulars намного больше, heads up тем более, pot limit omaha, где это очень много variance появляется. И тогда я не так уж за этим слежу, и я шанс, конечно, выше проиграть против хорошего игрока. И потом, когда он как раз появляется, bankroll, когда я замечаю: «О, смотри, у меня сейчас уже надо аккуратно», потом, конечно, я уже с дисциплиной дальше играю. Так что я каждому советую план иметь свой и по плану играть дальше. Может быть, cashing out, если слишком много в аккаунте тоже какая-то поможет.
Ну, вот тут спрашивают, 200к, это какой процент от банкролла был?
Это где-то было... Ну как, у меня не только онлайн-банкролл, у меня офлайн-банкролл есть тоже. Но у меня где-то было в тот момент 33% был. Но это онлайн-банкролл, понимаешь? Это я, конечно, не сижу. Если я сейчас все проиграю, мне не придется на улице жить. Вот.
Понятно, ты, да, так.
Я откладываю чуть-чуть, конечно, тоже.
Ну, вот на этой позитивной ноте, я, кстати, думаю, нам,
да, ну, да,
нам бы, конечно, переместиться чуть в следующую рубрику, дать немножко отдохнуть нашему скайпу, да?
Да, ну, давайте, вот как раз вопросы уже идут, в принципе.
Да, это очень хорошо.
Да, можно переходить, я думаю, к вопросу викторины и уже тогда продолжать беседу уже с вопросами зрителей.
То,
да, вопрос викторины у нас сегодня, его, в принципе, придумал Володя. Дима его немножечко переформулировал, так завуалированно сделал, чтобы он был немножечко сложнее, этот вопрос.
Но все равно, при всем при этом, он остается вопросом скорее не на эрудицию, а скорее на скорость и на реакцию. Потому что, в принципе, если вы поймете его смысл, то если вы хоть какое-то отношение к покеру имеете, то вопрос, ответ, точнее, на него найдете очень быстро. Вот. Итак, Боря, я думаю, что стоит еще раз озвучить правила нашей викторины.
Да, ну, правила викторины у нас предельно просты. Сейчас прозвучит вопрос, который зачитает Дима. И тот, кто первый правильно ответит на этот вопрос в топике нашего шоу, обязательно в топике шоу, не в чате, а в топике. Вот линк на топик, он есть в описании шоу. Тот игрок, кто первый ответит на вопрос, получит $50. Все просто.
Ну что ж, если всем все понятно, я думаю, ничего сложного в наших правилах нету. Первый правильно ответивший побеждает не в чате, а в топике. Вот поэтому я просто позволю себе взять и зачитать вопрос, который, кстати, придумал наш сегодняшний гость. И в переформулированном виде он звучит так. Во-первых, сразу даже и подсказку дадим. Вопрос относится исключительно к онлайн-покеру. А вопрос такой. Какое имя носит самая большая заливная рыба российского разлива, нерестящаяся в бассейнах мирового онлайн-покера? Повторяю вопрос. Какое имя носит самая большая заливная рыба российского разлива, нерестящаяся в бассейнах мирового онлайн-покера?
Вот, ну, думаю, всем вопрос понятен. Никто в чате ничего не пишет, значит... Все вопрос поняли.
В принципе, я его могу даже, наверное, и в чате запустить, если это кому-то поможет.
Вот. Ну, а пока все думают, давай сделаем музыкальную паузу небольшую и уже вернемся снова в эфир с отдохнувшим интернетом.
Да, с отдохнувшим гостем.
И с отдохнувшим гостем и со свежими вопросами.
Так вот что, я, кстати, думаете... вот, да, если ты сейчас посмотришь то, что пишут люди, и вот, в частности, Сергей сейчас пишет, что это, конечно же, Митя Зет. И я тебя предупреждал, что так люди и напишут. И трудно им что-то на это ответить, что это не так.
Ну, с Митей Зет есть одна проблема. У него нет денег.
Да, тоже ведь не бровь, а в глаз. Ну что ж, я думаю, да, давай действительно послушаем еще раз песню, которую мы сегодня посвятили нашему гостю. Вот. А за это время все отдохнут, и мы вернемся и будем уже общаться интерактивно.
Да, ну конечно.
Ну вот, кстати, старые вопросы все у меня сбросились, потому что в определенный момент мне пришлось перезагрузиться. Поэтому, Боря, если ты их записывал, то ты можешь начать.
Да, ну, во-первых, у меня есть самый первый вопрос, который еще в самом начале был написан, я его записал сразу. Вопрос такой. Володь, как ты думаешь, есть ли в покере потолок скилла или возможности неограничены?
Ты имеешь в виду, что
можно ли расти безгранично?
Человек может.
Да, бесконечно можно расти. Как-то. Или все-таки есть предел?
Ну, да. Какая-то точка есть, после которой уже обучение невозможно дальнейшее.
Я думаю, что ты можешь. Во-первых, самое очень важное это то, что многие тоже не делают, а то, что одну ошибку я тоже не делал. Как-то, ну, может быть, это менталитет тоже чуть-чуть, что учишь, ну, стараешься свою игру лучше сделать каждый день. И когда-то ты, когда поднимаешься хай-стейкс, ты уже думаешь, что, ну, ладно, хватает, ты же зарабатываешь все-таки нормально. Вот, и я не стараюсь стать чемпионом мира. Вот, так что, когда ты паузу делаешь, не больше над своей игрой. Это большая ошибка, потому что другие все время, каждый день лучше становятся, те, которые стараются свою игру лучше сделать. Так что, в принципе, ты можешь учить и все время лучше становиться. Но проблема, вопрос тот, дойдешь ты, как ты никогда, может быть, не дойдешь до того пункта, как, допустим, Гелфонд или Изильдор играют. Они просто лучше, у них по натуре талант просто больше. Так что работать можешь и лучше становиться все время, но некоторых игроков ты никогда не доберешься. Это как в шахматах, тоже типа такого.
Угу. Давайте я еще раз вас перенаберу, потому что, ну, сейчас слышно было все, что ты сказал, но немножко прерывалось.
Да, я заметил тоже.
Скайп глючит, да?
Да, давай еще давай. Разок. Раз.
Да. Ну, вроде сейчас все нормально.
Я просто музыку еще слышу чуть-чуть, но... Так теперь нет.
Хорошо. Ну вот, тогда продолжим озвучивать вопросы. Я не знаю, были ли еще, потому что у меня...
Да, вот я сейчас говорю... раслистаю список вопросов, которые были раньше.
Ну вот, кстати, вытекающий, наверное, в чем-то вопрос из предыдущего, это по поводу успешности вот, вообще в турнирах в международных. Вот часто ли ты наведываешься в Лас-Вегас? Был ли там, ездил и попадал ли в призы? Это интересуется пользователь под ником Валера15.
Я там был один раз только. Я там был, когда это Timan Stumilin было, и я там улетел один день раньше. Я даже себе заказал другой самолет и улетел раньше, потому что просто страшный город. Мне не, очень не понравился. Я приехал в Америку туда и думал, история чуть-чуть, что американцы, ну, что они не виноваты, что у них истории и все так далее нету, культуры нету. Но когда я туда приехал, я просто был в шоке, что они действительно так, как про них рассказывают. Вот. И мне не понравилось, потому что очень жара на улице и... ничего невозможно делать, кроме играть там, в принципе. Так что если бы я бы ездил для, только для покера в какой-то бы город, я бы в Европе оставался. Я вот в следующий месяц еду в Вену, WPT, потом я в Берлине буду, APT, я был в Праге, я был в Лондоне, а в Лас-Вегас просто слишком далеко лететь и не стоит. Но на WSOP туда стоит лететь, если на месяц действительно все турниры играть. Но видишь, проблема в том, что я, это онлайн-покер с Америки запрещен, так что я не могу онлайн тогда играть. И в основном так, что летом, когда все на WSOP летят, онлайн-гейм становится хорошим, потому что регулярс меньше становится. Вот.
Ну, вот эти турниры, на которые ты летаешь, это в основном для тебя развлечение, тусовка, или ты действительно там попадаешь в призы и зарабатываешь какие-то деньги?
Нет, в основном это действительно посмотреть, просто пообщаться с людьми. И я в основном кэш-геймс играю. Я только APT London играл из больших турниров, я никакое другое не играл, потому что для турниров это совсем другая структура. Там надо, как кэш-гейм игрок раньше, ты мог сесть просто и сказать, ладно, я крутой, я кэш-геймс умею играть. А в турнирах сейчас все намного другая структура, это надо все учить. Совсем другая игра, в принципе, там, потому что ты не можешь закупаться, дип не можешь сидеть как хочешь в Cash Games. Так что я ездил туда на Cash Games. Cash Games можешь уйти, когда хочешь, а там сидеть 12 часов, знаешь, в турнире тоже тяжело.
Так, ну давай перейдем так, к следующему вопросу.
Ну вот, например, тебя тут просили назвать топ-3 игрока по каждой дисциплине, из которых, в которой ты играл.
Окей. Надо сейчас подумать. Этот вопрос я задавал перед этим. Перед этим-то, типа, как можно было как вопрос задавать. Но начнем с того, что я сейчас играю. Pot Limit Omaha 6 Max. Это там будет Gelfond. Сос там будет. Я третьего тяжело сказать. Бен, наверное. Бен 86. Битых на... Да, Бен 86 на PokerStars. Если кто его знает. Они все самые... Ну, там много игроков есть, которые такие трудные. Но вот эти трое, сказал бы так. По No Limit'у. Six Max, если подумать. Там, там очень много игроков, которые это залитно играют. Я сейчас думаю про того, кто Heads Up. А я даже не знаю, это тяжело сказать, потому что столько много было, которых, где я сразу заметил, что я нифига против них не выиграю, так что вот, не знаю, тяжело надо. Я подумаю про этот вопрос. И, может быть, попозже его еще
Окей.
зададите.
Вот, знаешь, многие люди интересуются. Во-первых, я тебе так скажу, что для многих наших слушателей стало сюрпризом то, что ты хорошо говоришь по-русски. Вот, и вследствие этого все задают вопрос, а почему ты не пишешь видео на русском? Вот, с чем это связано и не планируешь ли в будущем?
А, ну, надо Корн, шефу от PokerStrategy сказать, чтобы он это, я их делал, тогда бы я их делал. Но видишь, люди замечают, наверное, как я разговариваю. Я знаю, что мне некоторые русские говорили, тем более, если я встречаю людей с России, то мне они все время спрашивают, а где ты научился по-русски разговаривать? Я говорю, в России, они говорят, не верю, потому что у меня акцент уже есть по-русски чуть. И я перевожу предложение, если я строю предложение, то я перевожу с немецкого на русский, как...
меня родители, наоборот, делают с русского на немецкий. Так что если бы я бы видео делал, у меня чуть проблемы были бы по-русски полностью объяснять, что я думаю. Потому что слова иногда мне, может быть, не хватать будут. Но, может быть, я когда-то сделаю. Посмотрим.
Да. Ну, вот тогда такой вопрос от пользователя Санта-Хулио. Он спрашивает, что, по твоему мнению, нужно в первую очередь, чтобы разбогатеть?
Разбогатеть насчет монетарно или насчет денег или насчет души?
Как он, ну,
я думаю, что, я думаю, что если человек из России, то, скорее всего, насчет денег спрашивает.
Да. Это... Я не знаю. Я считаю, если ты... Я считаю, стараться... Это... Я мог бы очень долго про это разговаривать, но я считаю, если стараться только разбогатеть, чтобы деньги заработать, это тебя... Ты очень потом станешь... как «Unglücklich» по-русски.
Ну, несчастный.
Несчастным человеком. Потому что чем богаче становишься, тем больше тебе надо за деньгами следить, тем больше деньги надо куда-то вкладывать. А если денег нет, то, не знаю, тогда проблем меньше, как это считается. Но надо просто стараться делать, что тебе нравится, потому что тогда у тебя будет и success в жизни. А то, если ты будешь только стараться обязательно, надо это, тебе это не нравится, то ты потом деньги, которые заработал, они тебе и не спасут, не помогут даже.
А, Володь, а вот что бы ты выбрал? Быть богатым, но бездушным, либо очень душевно богатым, но бедным?
Конечно, лучше бедным быть. Не, ну это само собой. Это, я бы никогда бы деньги... Я знаю людей, которые, у которых много денег, и я с ними иногда, если я их вижу или я с ними разговариваю, они просто, ну, дебилы. И это то. Я рад, что я не такие, как они, так что никогда бы не поменял бы. Надо обои иметь, конечно, это самое оптимальное. Вот. Или достаточно денег иметь, и все.
Вот Валера 15 еще один вопрос задает. Он такой емкий на самом деле, потому что, может быть, звучит он так кратко. Совет начинающим, можешь ли ты дать? Но ты же понимаешь, что какой-то один совет, наверное, дать тяжело, потому что если человек только начинает свой путь в покере, то тут слишком много разных аспектов всплывает. Вот. Но какой-то рецепт, может быть, придумаешь для начинающих игроков, которые вот сейчас только начинают свою покерную карьеру?
Да, я бы сказал, это очень важно. У меня есть пару друзей, они мне все время говорят, о, если я с ними там сижу на день рождения, они говорят, давай, будешь мне, научишь меня, как играть. Но людей, которые тебе надо просто, которые хотят научиться, но сами ничего не делают, они никогда не научатся на покере. Я бы советовал бы просто играть много, стараться инвестировать время и читать. И на покер-форуме, вот Poker Strategy, и сколько там есть артикулов, столько, где, которые много описывает. И думать про покер надо, в принципе. Я это сейчас уже не так много делаю, но в самом начале тебе надо это как чуть-чуть как наркотик становится, что ты действительно думаешь и днем, и это, и вечером ты думаешь, какую-то новую ты стратегию выдумал или используешь ее, и очень много времени надо использовать с этим. И надо просто очень много людей знать, не обязательно со своей, где ты живешь, но по скайпу, допустим, с которыми ты каждый день общаешься, потому что это тебя подтягивает тоже. Прогресс.
Ну и вот вопрос, дополняющий предыдущий. Пользователь 7delp7 спрашивает, а есть ли смысл начинать играть в покер сейчас? Или поля становятся совсем жесткие, и у начинающего игрока практически нет шансов подняться на нормальные лимиты? Ты говорил, что для тебя осталось всего 2 года в покере. А что будет с покером потом? Кто-то будет зарабатывать или все в рейк?
Нет, рейк, все в рейк никогда не будет. Они сейчас на PokerStars, допустим, они рейк будут снижать тоже, и они, это как его, они будут это все время adjustывать так, как смотря какой плеер пульт. Допустим, я сейчас действительно заметил то, что такого, как если хеться, просто сесть и ждать, пока люди придут, и какие-то слабые игроки против них выигрывать просто деньги и ничего другого не делать. Это до сих пор еще можно, но когда-то будет тяжелее. Вот. Поэтому многие игроки сейчас в упор новой элиты просто стараются играть, потому что они знают, я тогда столько рук надо мне играть, у меня есть план каждый день, я там 8-6 часов играю в день, и у меня, ну, у них как нормальная работа. Но это связано с тем, как если я не знаю, как он будет хорошо в покер играть. Если ты будешь хорошо в покер играть, то, конечно, еще все равно смысл есть в том начинать. Это то же самое, как 20 лет назад, вон, если в университет закончил, то тебе вон, работу без проблем получил. Сейчас он даже в Германии университет закончил, надо отличником быть, а то тебя никто не берет. Так что смысл есть в университете, тебе тоже можно задать. Вот. Тяжелее становится кругом, само собой. Но если талант есть, то он все равно можно подняться. И надо смотреть, думать про то, значит, покер на одной стороне, на другой стороне учеба или работа. Если учеба и работа очень тяжело, то надо, конечно, тогда покер брать. А если у него другие возможности есть какие-то, то тогда надо сравнивать. Вот.
Понятно. Спасибо за ответ.
Володь, ну а вот есть еще такая дисциплина, набирающая обороты сейчас, по крайней мере, в русском комьюнити, не знаю, как в немецком. Это трейдинг. Потому что люди, которые занимаются покером, они во многих смыслах уже подготовлены к работе с трейдингом и в трейдинге. Вот не интересует ли тебя эта область, не собираешься ли ты заняться трейдингом в будущем?
Но у меня вот брат подруги, он, допустим, он по математике намного лучше, чем я бы сказал, он бы как бы пробовал это, и мы вдвоем пробовали. Трейдинг очень тяжело, трейдинг намного тяжелее, чем покер, потому что в покер я не должен сидеть против Гелфанда или Изильдора играть каждый день, понимаешь, я знаю, я там не могу заработать деньги, а в трейдинг то надо стараться, как бы, как я знаю, что я никакие решения не могу решать, потому что у меня капитал слишком мало, и рейк там тоже есть, так что у меня я по математике слишком слабый человек, чтобы я трейдинг делать. И поэтому я вложил мои деньги, где я знаю, что у меня там столько-то процентов через год будет гарантированно, как бы, и все. Поэтому я знаю многих покер-игроков, они переходят тоже чуть в трейдинг, но у них очень хорошие знания по финансам, по finance. Они еще в университете учились, поэтому им это чуть легче, но я там не занимаюсь ничем пока.
Понятно. Ну вот такой тогда вопрос совсем из другой сферы. Как твоя вторая половина относится к покерной деятельности? И на что ты изливаешь злость при неудачах?
Ну, она учительница, и это, видишь, я на учителя учился, это тоже, и она все время... Люди хотят, конечно, все время поменять твою работу на твою работу, потому что все время у другого, знаешь, как трава все время намного зеленее, чем твоя.
Да, у соседа всегда все лучше, да.
Да, у нее все время лучше. И это... Она это принимает хорошо, и в основном у всех покер-игроков, которые подруги, они там, им даже нравятся, они тоже... Она не рассказывает это не всем, потому что в Германии чуть-чуть такое дело, думают сразу, если в покер играешь, то сколько ты проигрываешь в месяц и все так далее. А среди молодых людей тогда они говорят, о, круто, слушай, в покер если играют. Я знаю, она принимает это хорошо, и я замечаю, что в последнее время, вот поэтому я говорил, что мне, чем старше я становлюсь, тем важнее для меня становится variance-free income. И я замечаю, что если очень свинг становится хуже, страшное, то я уже как бы в нормальной жизни чуть тоже мне больше, быстрее все на нервы действует, как бы, знаешь. Но я абсолютно стараюсь. Чуть-чуть проблема в том, что я не могу даже объяснить, как там, что у меня там, как я там сколько проиграл, потому что она же не разбирается в этом. Она принимает это хорошо.
Ну вот там еще вторая часть была вопроса, можно ее даже расширить. Вот на что ты изливаешь свою злобу, злость, когда у тебя происходит неудача? Вот что ты делаешь, как ты борешься с даунсвингами именно в психологическом плане?
Да, я еще ничего никогда не ломал, ничего. Я ни тастатуру, ни компьютер, ничего еще не ломал. Но я в основном сижу, и если фигово, то я на этих игроков смотрю. Я думаю, что как бы повезло ему опять, и он все-таки, что он там делает, и все так далее. Как бы я вот так вот. Я стараюсь обвинить игроков, которые против меня выиграли деньги. И я, в принципе, знаю, что это нормально. Ты ничего не сделаешь. И что помогает, это lifetime граф смотреть. И ты по lifetime граф в основном видишь, что все время вверх идет, потом сильно вниз идет. Потом когда-то идет очень-очень долго вверх. И когда-то должно вниз идти. Понимаешь, ты не мог. Даже если вариация не запоминает, что было в будущем, но абсолютно это нормально. Но... Так что я бы сказал, у меня там мне пару друзей тоже говорили, что я, в принципе, с этим стильком у меня не такие большие проблемы. Так что вот это очень-очень тоже важно, я бы сказал бы, тем игрокам, которые хотят подниматься. Кого лучше иметь tit issues, чем не иметь талант. Так что если талант важен, но если очень тит проблем есть, то талант ничего не поможет.
Ну вот замечательный вопрос пришел. Вот ты как человек с русскими корнями, используешь ли русский мат в жизни?
Ну, если мы... Тем более, это интересно, что если мы сидим, вот на Новый год праздновали там, то мы... Чем больше выпиваешь, тем больше потом переходишь на русский язык и больше на русский мат переходишь. Так что вначале еще по-немецки, может быть, что-то скажешь. А если хорошо выпил, то тогда все идет по-русски. Мат принимает. Это, конечно, больше становится. Но я думаю, это у всех так.
Ну, вот, конечно, ты упомянул про Lifetime Graph и, собственно, спрашивают, где его можно посмотреть.
Я его где-то показывал раз на немецкой пукостроительной странице, когда я семинар предлагал в Берлине. Но я его нигде не буду показывать, тем более еще. У меня, кстати, сейчас новый компьютер, я даже не знаю. За прошлый год я потерял половину database. И что интересно, еще другое, я говорил, что вот надо смотреть на lifetime graph, но я знаю от Coilsales, допустим, CTS, это который очень один из самых high-stakes шпилеров вообще, что они каждый месяц свою database даже убирали с компьютера для того, чтобы не видеть, как плохо у них даунсвинг был, чтобы это психологически тебя это не трогало. Потому что если ты видишь все время, как фигово все идет, то еще хуже становится. Как бы. А если не знаешь, как фигово, то тогда, может быть, ты играешь лучше.
Ну да, не давит постоянно все это.
Да, да.
Вот пользователь 7DELP7 предлагает, ну ты говорил там про выпивку, да, про то, что переходишь на русский, он предлагает: о, нужно выпить и писать воды.
Ну да. Я вот стараюсь это, кстати, чем старше становишься, видишь, психологии выпивать тоже чуть поменьше. Я помню еще в моей, когда я начинал в покер играть, я приходил после студенческих там партий, я там садился с full bankroll играл, и везло мне, кстати, тогда. Так что, может быть, я тогда уже закончил.
То есть ты считаешь, что, в принципе, покер и алкоголь – это вещи совместимые вполне?
Нет, это... Я не знаю, я могу сказать, если я выпил одно пиво, то я тогда играю, то я тогда меньше боюсь. Если там один кто-то ререйс сделал, я сказал, да ты чё, еще ререйс сделал. А если я трезво сижу, то я думаю, ну ладно, ладно, у тебя что-то будет. Так что чуть-чуть помогает. Я знаю, люди некоторые, они говорят, если курнуть или что-то, им помогает. Но я такого не делал. Но некоторые говорят, они там тогда концентрироваться могут лучше. Каждому свое.
Да, ну вот еще такой вопрос. Из какого города, спрашивают? Ты уже несколько раз этот вопрос был, просто мы не озвучили.
Нет, 10 раз.
Нет, ну, Германия, и оттуда, и оттуда. Я думаю, и то интересно.
В России, я в Москве родился, потом это... Так, или из Киева, вот в Германию, в Кассель, я сейчас живу в Германии. Середина Германии, возле Франкфурта. Угу.
Так, ну вот такой тогда вопрос. Устанавливаешь ли ты какие-то цели на день, неделю, месяц в покерном плане? Например, отыграть конкретное число рук, поработать над теорией и так далее.
Да, я, в принципе, говорю себе все равно до конца года, короче, должна такая зарплата быть. А сколько я планирую так? Это... Дело в том, что я же говорил, что я Supernova Elite, я пробовал. И, в принципе, мне надо только 4 часа играть. Алло.
Сейчас у нас опять начались проблемы с интернетом.
Да, давайте этот вопрос зададим после того, как Борис еще раз сделает манипуляции свои хитрые.
Так, как сейчас хорошо?
Да, сейчас хорошо. Да,
странно, видимо, ресурсы плохие там.
Да, странно, скальп тильтует.
Я думаю, что это как раз будет ответом на вопрос, который Валера 15 последний задал. Ну ладно, это попозже.
Да, ты говорил про свои цели на день.
Да, я как бы... тяжело играть это, если сказать. Ну, как бы мне не надо план делать насчет, сколько рук сыграть в год, потому что я все время где-то играю 300 тысяч минимум. Прошлый год где-то было так 330 тысяч или что-то такое. Так что я, потому что я говорил, я каждый день стараюсь играть каждый день, и я там, если я никуда не поехал или ничего-то, я все равно 2-3 часа играю. Так что в этом не проблема. Но я стараюсь, конечно, бэнкрот поднимать. И вот, за этим я как бы слежу. А так, вот. Дело в том, что я работаю над моей игрой. Я, конечно, тут читаю, там читаю. Но я то, что вопрос как бы задавали перед этим. Ты когда-то приходишь к пункту, где ты не можешь уже просто что-то посмотреть и выучить сразу так за час что-то новое. Даже если я вот что-то новое, какую-то новую теорию там принял для меня, это все равно... Это не так тяжело, не так легко на High Stakes Games это просто использовать, потому что другие люди, они же тоже это все знают.
Угу. Да, вот тогда вот такой вопрос еще от пользователя снова 7delp7. Он пишет: ты вроде как следил за матчем между Пушером и Облио в чемпионате по HeadsUp. Что думаешь об игре Пушера?
Да, мне надо знать теперь, кто выиграл из них. Пушер этот Руцак был, да?
Да, да, это...
Он проиграл, по-моему, да? Облио выиграл.
Облио, да. Я не смотрел этот матч, поэтому... Ну, говорят, Облио выиграл.
Да, Пушер, он мне казался, он как бы это, очень агрессивный, слишком, он как мэниак играл, он там... И слишком агрессивно и слишком мэниак он играл. И мне казалось, он просто как бы... Just for fun это играл. Не казалось мне, что он серьезно играл это. Потому что, ну, как сказать, слишком агрессивно он играл. И too spewy, можно сказать, что я видел от него. Тем более большие это поты он там слишком spewy играл.
Понятно.
Вот недавно у меня было интервью с одним известным российским покерным игроком. И, кстати, оно скоро выйдет на Poker Strategy. Долгожданное, кстати, интервью с Гансиком. Я думаю, все порадуются его услышать наконец-то. И вот мы с ним обсуждали тему покерных ботов, которые вот сейчас как раз наших слушателей интересуют. Что, вот, например, Slevin34 спрашивает: что ты думаешь насчет ботов, которые улучшаются с каждым днем? Не погубит ли они онлайн-покер?
Ты имеешь в виду русского игрока Годзика или как его зовут?
Не-не-не-не.
Гансик. Ну,
Гансик — это игрок нашего русского комьюнити.
А, потому что я думал, Годзика или какого-то, я знаю, по-моему, он тоже русский, он играет очень высоко. Ну, но насчет ботов... проблема будет дефинитивно на тех страницах, которые маленькие, которых нету сорсинг, чтобы против этого работать. Poker Stars, я 100% уверен, что они будут позитивно против этого воевать, потому что у них там у них security department очень сильный, и они очень стараются, они не только... Они приглашают два раза в год игроков от Омага, от Лимит, от No Limit к себе в Централу, чтобы в офис, чтобы поговорить, что как надо games improvовать и все так далее. Они сейчас меняют некоторые. Так что они против этого будут работать. И так что я не думаю, что это будет большая проблема. Может быть, они где-то будут на очень-очень... Вот видишь, люди спрашивали насчет Rake, что тоже проблема. Так что ботс, если они будут играть какие-то стейкс, где они могут побить Rake, то тогда их заметят. На Poker Stars, если ты хочешь кэш-аут делать, то они все проверяют, как ты играл. Я знаю про одного бота, который на iPoker играл, там про него сказали, что он каждый раз, когда он decision делал на flop, turn, river, он 20 секунд ждал. Все время 20 секунд. Они такое будут замечать, и они будут его убирать. Они не высылают просто так деньги, они все конкретно проверяют. Так что я не думаю, что это будет большая проблема. Я думаю, это в трейдинг намного больше. Ну, в трейдинг компьютер это все делает сам, так что... Вот.
Да. Ну что ж, я думаю, можно задать последний вопрос и переходить уже к объявлению победителя викторины и к нашему блиц-опросу. У нас еще есть такая рубрика в конце шоу всегда.
Да, ну вот, кстати, вопрос, кстати, вот тут такой не очень покерный, но тоже интересный на самом деле. Вот увлекаешься ли ты футболом, и если да, то за какую команду болеешь, Россию или Германию?
Да, футбол, конечно, увлекаюсь. В России «Спартак» Москва, но я в последнее время чуть-чуть... «Зенит» тоже неплохо был, как они выиграли UEFA Cup. Но что-то мне не нравится в России, что там как бы русской команды уже нету. Там столько бразильянцев кругом играет. И русский национальный тренер тоже, по-моему, какой-то голландец опять сейчас или итальянец. Но «Спартак», а в Германии «Вердер Бремен» я фэн. Вот.
Так, Борис, ну ты как, уже пытаешься найти победителя?
Ну я уже посмотрел, да. Uh-huh. И как бы вот пользователь Шертанов ответил на им, вот никнейм этого игрока, про которого мы спрашивали, Scout 326. Володя говорил, что его зовут Scout 315, но я сейчас погуглил еще специально, по-моему.
326, да. 315. Это другой один. Да. Тебе специальное имя такое сделал, чтобы все с ним садились.
А, ну все, тогда, да, тогда вот, в общем-то, тогда без вопросов. Пользователь Шертанов один правильно ответил, самым первым. И он получает приз $50. Собственно, и поздравляем его с этим. Вот Scout 326, это как раз и есть такой один из самых заливных игроков русских, которые да, всем проигрывают.
Кстати, говорят, что это Абрамович, но не доказали еще.
Ну, да, пока никто не понятно, кто это на самом деле. Да. Да, ну, такой тайный, загадочный игрок.
Ну, а цифр никаких не последует у нас, вот сколько он залил, за какое время. Интересно, на самом деле, узнать.
Сколько он проиграл, ты хочешь узнать? Ну, он где-то 12-13 миллионов на Poker Stars и Fruitfield вместе. И у него losing rate где-то 45 BB, так что очень страшно.
Ну да, это...
Он легенда, он легенда.
Это в масштабах Абрамовича, может быть.
Я и говорю, поэтому люди думают. Но Абрамович, кстати, кто не знает, он проиграл свою яхту в Барселоне, когда он играл там live game. Он свою яхту одну поиграл, потому что...
Он прям поставил на кону, вот как в фильмах?
Да. Нет, он live game какой-то, когда W5 или E5 было, он играл кэш game, и у него денег больше не было, он сказал, ладно, считываем яхту, так что...
Ну, я говорю, как в фильмах показывают, когда ключ от автомобиля кидают.
Да, он положил свою яхту.
Он типа говорит, я яхту ставлю, а его соперник такой, а я поднимаю до двух яхт, окей, там, а я до трех.
Но это никто не поднимет его, там, столько не будет.
Олигархи играют, у них ставки одна яхта, две яхты, да?
Да, кто его знает, как в Москве там играет. Вон Дима, наверное, там все время сидит в Juicy, 1000-2000, no limit hold'em games там.
Да.
Дима олигарх еще тот.
Я, да. Ну, вот. Шифруюсь. У нас главное не говорить о том, что ты олигарх, а то придут раскулачивать.
Да, ну что ж, перейдем тогда к блиц-опросу.
Да. Именно это мы сейчас и сделаем. Поскольку победителя мы, наконец, озвучили, поздравили его, вопросы все задали, и осталось совсем немножко вопросов, которые мы сейчас тебе зададим, но постарайся, если у тебя получится, отвечать на них как можно быстрее, не думая.
Окей, давай.
Считаешь ли ты себя удачливым игроком?
Да. Надо да или нет говорить?
Как
или
хочешь.
Надо...
Ну, если хочешь, то можешь расшифровать.
Там есть вопросы, на которые нельзя ответить да или нет.
Окей. Ну, это да, я только могу сказать да, что ж я сейчас скажу.
Сколько тебе денег нужно для полного счастья?
Если не монетарное счастье, то тогда много денег не надо.
Если ты завтра выиграешь $1,000,000, что ты сделаешь первым делом?
Новую квартиру покупать.
А какая была последняя глупость, которую ты сделал?
На Новый год выпил слишком много.
Если бы ты
даже поймал... глупость, может быть. Ну, ладно.
На самом деле это нормально.
Этой глупостью занимается вся Россия, причем 10 дней после Нового года.
Ну да.
А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы три желания ты бы ей загадал?
Да, так надо подумать сейчас. Ну, я думаю, что я бы ничего бы не загадывал насчет меня, а насчет мира более, чтобы успокоились все американцы и русские, и все там, которые сейчас там с Зюри и Ираном разбираются. Ну, а остальное, чтобы люди не голодали и всякое такое. Так что я не считаю, что что-то бы для себя бы выдумывал, потому что у меня все есть, в принципе.
Но есть ли у тебя любимый фильм?
Да. L.A. Crash или... L.A. Crash, я бы сказал, да. L.A. Crash. Кто... Ну, могут гугливать знаменитый фильм.
Я не смотрел, интересно.
Очень-очень хороший фильм. L.A. Crash.
А, любимая музыка?
House Electro. Я знаю, что в России ATB очень знаменитый. Это немецкий продуцент, который делает так хаос, dance, чуть-чуть музыку. Так что у него очень классная музыка. Он даже больше продает, видимо, выступает в России, чем в Германии. Он немец.
И следующий вопрос. Есть ли какая-то страна на этом земном шаре, в которой тебе хотелось бы жить?
Я, честно сказать, я выбирал бы где-то я в Австрии бы, в Вене я бы жил бы. Вот. Это если круглосуточно жить, а так бы я бы на Сейшель, наверное, жил бы.
А что тебе, собственно, мешает переехать так, куда ты хочешь, действительно?
Ну, потому что, видишь, подруга учительница тут, и она получила статус, что... как в России бы Амтенштатус, это в Германии, если что. Ей будет пенсию платить и все так далее, как бы у нее стабильная работа.
Ну, госслужащий, да.
Да, если она переехала бы в Австрию, то ее там у нее там не принимают потом ее диплом, ей надо заново... И родители тут, и все так далее, и друзья. Да, тут, так что,
вот. Вот. А вот спрашивают про этот фильм L.A. Crash, как он пишется? Потому что...
Как L.A. для Лос-Анджелес, а потом Crash как...
Катастрофа.
Да. Как просто Crash. Если они идут imdb.com, то они там найдут.
Да-да, уже нашли, да, как раз. Ну, правильно, тебя помню. Да. Такой еще вопрос. Если бы ты мог спросить Бога один вопрос, что бы ты спросил?
Почему мы все так плохо живем?
И последний вопрос на сегодня. Что для тебя полноценный отдых?
А вот полноценный отдых – это на лыжах где-то 2000, ну, зимний отдых, много снега и 2000, как это объяснить, на гору где-то забраться и на лыжах кататься – самое лучшее, что есть. Где мало, где просто отдыхаешь, где интернета нет, где тебя никто не трогает, и ты свой покой имеешь.
Отлично. Ну что ж, по-моему, сегодня было очень интересно. Спасибо тебе огромное, да, что целых полтора часа потратил на это, в общем-то, совершенно неприбыльное занятие, на разговор с нами.
Ничего, было обязательно интересно. Не так уж потратил полтора часа. Очень тоже хорошо поговорить про то, что чем я занимаюсь каждый день, видишь. Я же говорил, что не с каждым можешь про это разговаривать тоже, поэтому интересно тоже это с людьми поговорить про это.
Ну, тогда, я думаю, нам в каком-то обозримом будущем нужно будет повторить. Может быть, через год.
Ну да, с удовольствием.
Да, большое спасибо. Я тоже присоединяюсь к благодарностям Димы. И спасибо всем слушателям, которые нас слушали. До следующего шоу. Мы с вами прощаемся.
Давайте, всего хорошего.
Всем пока. Пока. Сейчас музыкальная пауза опять. Точнее, музыкальное окончание.
Да, ну по традиции мы песню, которую посвятили сегодняшнему гостю, ставим в конце программы. Всем пока. Let me burn your stack on fire. Let me burn your stack on fire. Ooh, let me burn. Let me burn your stack on fire. Let me burn your stack on fire. Let me burn your stack on fire. Ooh, yeah. Let me burn your stack on fire. Let me burn. Hey, listen here. Ты вырос по лимитам и думаешь, ты крут. А я тебе скажу, вокруг все просто. Твоего стека вот. Let me burn your stack on fire. Ooh, let me burn. Let me burn your stack on fire. Let me burn your stack on let fire. Let me burn your stack on fire. Ooh, yeah. Let me burn your stack on fire. Let me burn. Oh, ты освоил новый move. Давай устроим покерный грув. Смелее выставляй свой стек, бро.
я покерный брось.